Я рад видеть вас всех сегодня в этом зале, рад тому, что с нами сегодня участники этой программы через телеканал «Надежда Украина». Их тоже всех приветствуем, где бы вы ни смотрели и в каких странах сегодня с нами не участвовали. Мне очень приятно видеть вас, тех, кто пришли в этот зал в городе Днепропетровске. Я смотрю на вас и вижу, что многие лица я уже узнаю. У нас четвертая, да, встреча сегодня. И я вижу, как уже мне становитесь вы практически как родные люди здесь, в этом зале. У меня есть хорошая способность запоминать лица. И иногда приходится проводить долгие программы и семинары. Я помню, как я говорил своей супруге, когда она со мной ездит. Ты знаешь, я, несмотря на то, что бывает 600-700 человек в зале, мне кажется, я помню каждый раз, когда кого-то не было. И ей говорю, ты знаешь, вот там женщина обычно сидит, вот с такой прической, ее сегодня нет. Так что хочу сказать, что и завтра я тоже буду смотреть. Завтра мы продолжаем наш семинар и программу. Мне бы хотелось, чтобы я завтра всех вас увидел, тех, кто сегодня в этом зале. Потому что тем самым мы делаем шаг за шагом в нашем движении вперед, изучая те предсказания, которые открывают нам смысл нашего будущего. И в этом, находясь в этом зале, мы, естественно, как-то и приобщаемся уже друг к другу. Вы, наверное, все знаете, как меня зовут, да, по имени и отчеству? Кто знает мое отчество? Михайлович, да, Петр Михайлович. А вот тот, кто рядом с вами сидит, я не знаю, знаете ли вы, как зовут или нет. Поэтому мне бы хотелось, может, в конце программы, когда уже мы закончим все, может быть, вы спросите, как зовут того, кто рядом с вами сидит. А что мы иначе будем чужими людьми? Я думаю, раз мы одно дело делаем здесь, изучаем вместе, и читаем вместе, проводим это мероприятие, то не надо нам быть западными индивидуалистами, будем быть восточными общинными людьми, которые ценят каждую личность в этом обществе. И поэтому вы все дороги для меня, те, кто приходит на эту программу, и я думаю, и друг для друга также. Завтра, какой день у нас недели завтра? Да. Мы продолжаем наше изучение в это же время, что и сегодня. И будем с вами открывать очень интересную тему. Если вы помните те предсказания, которые Христос дает в 24 главе Евангелия от Матфея, Он говорит о том, что перед концом века будет голод. И Он говорит о нем как об одном из признаков конца века этого. Что же это за голод такой будет, о котором он говорит и предупреждает нас? Я знаю, Украина прошла через голод в прошлом, так ведь? И может быть даже кто-то из здесь присутствующих помнит то время голода, через которое прошла эта страна. То я думаю, нам немаловажно завтра тоже на основании библейского исследования и пророчеств, и предсказаний данных относительно этого, понять, о чем же идет речь, когда Христос дает это пророчество и говорит, будет голод. Я хочу, чтобы мы, здесь присутствующие, получили ясное и четкое понимание этого вопроса на нашей следующей программе. Поэтому я буду сам готовиться к этой встрече и надеюсь, что и вы тоже со своей стороны обязательно будете здесь на следующей программе. Сегодня в нашей программе я приглашаю Наталью, чтобы она исполнила духовное произведение и приготовила атмосферу этого зала для нашей программы, для нашего выступления.
Лишь одна мелодия.
Евангелии от Матфея, 24 главе. Я вижу, как Христос дает предсказание о тех событиях, которые будут предшествовать концу века сего, как буквально сказано в этой главе. И мы с вами посмотрели на те предсказания, которые звучат сегодня в мире. Мы смотрели в предыдущих программах наших. Мы рассуждали о том, что племена майя предлагают свой календарь, и сегодня очень многие люди со страхом ожидают декабрь 2012 года, думая, что это будет концом этого времени, концом этой эпохи. Я должен сказать, что на самом деле племена майя никогда и не предсказывали, что это будет конец истории мира. У них лишь просто-напросто закончился их календарь. Я думаю, наверное, многие из вас еще используют тот перекидной календарь, который мы в советское время еще вешали на стенку на кухне. У кого есть такие календари дома? Есть, я вижу у людей руки. Я хотел вас спросить, когда время подходит к декабрю уже, и вы видите, как листиков становится меньше и меньше в этом календаре, то, наверное, вы видите, как календарь ваш заканчивается, но, наверное, вы не считаете, что это будет концом света, так же? Потому что вы знаете, что придет январь месяц, и 1 января вы достанете новый календарь, приколите его на стенку и начнете новый отсчет нового года. Точно так же и все эти племена майя, имея свой календарь, и как мы с вами говорили, у них были много календарей, Несколько календарей. И поэтому, если бы эта нация не пришла в упадок, то я уверен, они бы изобрели новый календарь, и все бы пошло дальше, как и 1 января. Мы смотрели с вами о том, что многие другие предсказатели, такие как Нострадамус, писал о Второй или Третьей мировой войнах. Он не называл их по номерам, он лишь писал о военных конфликтах. Но мы убедились, что не особенно мы можем доверять с вами сегодня людям, которые лишь использовали свою человеческую мудрость. Но интересное есть выражение, которое я нашел для себя, когда я сам исследовал этот вопрос о предсказаниях того, что же в действительности произойдет в следующем году или за гранью 2012 года. В Евангелии от Матфея, в этой же 24 главе, я вижу пример, который дан нам, начиная с 32 стиха. От смоковницы. Что это за дерево такое? Мы сегодня не называем его, наверное, смоковницей, да? Как мы называем его? Инжиром, Христос говорит. От инжира возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете вы о чем? Он говорит, кто помнит, что? Что лето уже близко. Так, когда вы увидите все это, то знаете, что близко уже при дверях. Эти слова записаны после всех подробных предсказаний, которые были даны Христом относительно конца времени. И поэтому он говорит, смотрите, наблюдайте, не поддавайтесь на удочку, не поддавайтесь панике, не идите вслед необоснованным или ложным, устрашающим заявлениям людей. Будьте внимательны. Очень много обмана в этом мире, он говорит, но при этом следите, что происходит вокруг вас. И вы помните, первое предсказание, которое дал Христос, было относительно храма. Мы сказали, это номер один. Он сказал, храм будет разрушен, и мы сегодня видим эти разрушенные стены храма. Второе, если вы помните, о чем он говорил, какое было второе предсказание? Что будут лжехристы, обманщики, которые выдают себя за Христов в наше время даже, с вами как никогда больше. Мы знаем, это было второе предсказание, данное нам. Сегодня я хочу предложить вам третье, очень важное. Христос говорит после второго, когда они спрашивают его, какой признак твоего пришествия и кончины века? А он отвечает им в стихах 6 и 7. Что он им говорит? «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство». Третье предсказание, которое дает Христос, имеет отношение к военным конфликтам в этом мире. И сегодня, наверное, логично, вы спрашиваете, сидящие в этом зале или смотрящие эту программу в эфире, спрашиваете, но ведь были же и Навуходоносор, вавилонский правитель, который вел войны, был и Дарий, был Александр Македонский, было очень много войн. Почему же Христос дает это как еще одно предсказание кончины века? Что будет нового в этих войнах? Почему эти войны будут отличаться от всех остальных войн, которые были до Христа? Я провел свое исследование этого вопроса, которым хотел бы сегодня с вами поделиться. Я увидел, что то, о чем говорит и предупреждает Христос, на самом деле качественно отличается от всего того, что произошло до нашего времени. Во-первых, мы видим, что эти войны, которые прошли уже, и те войны, которые еще впереди нас, Мы слышим, как нагнетается сегодня ожидание Третьей мировой войны. И я думал, что же пишут исследователи по этому вопросу, и к своему удивлению наткнулся недавно на интервью, которое было дано Чарльзом Неннером. И, наверное, не многие здесь сидящих в зале знают, кто такой Чарльз Неннер. И я скажу, почему вы, наверное, не знаете, кто такой Чарльз Неннер, потому что его имя хорошо знакомо тем, у кого много долларов и евро. Они его очень хорошо знают. Всю свою жизнь он был финансовым консультантом для людей, обладающих огромными финансовыми средствами. Он их направлял, их финансовые вложения, давая им совет о том, куда, в какие акции, в какие биржи, где вкладывать свои финансы. Поэтому у кого много денег в этом зале, я уверен, вы знаете, кто такой Чарльз Неннер. Интересно еще и другой факт, что перед 2008 годом именно этот же Чарльз Неннер, выступая в средствах массовой информации, и вы знаете, 2007 год практически был еще годом экономического бума. Финансовые рынки процветали, нефть стоила колоссальные деньги, прибыли слились в карманы всех магнатов, всех стран, включая даже и Восточную Европу, и Украину, и Россию. Он же, выступая в 2007 году, говорит определенно и конкретно, в 2008 году будет полный крах финансового рынка. Никто не хотел слышать даже то, что он говорил, но он смело об этом заявлял по телевидению и радио. И надо признать, что действительно в 2008 году произошел полный обвал экономик крупных стран мира, все финансовые рынки рухнули, и с тех пор его прозвали финансовым пророком. И этим именем, этим прозвищем он хорошо известен во многих странах мира. И вот я смотрю, недавно перелистывая информацию по вопросу войн, которые нам обещаны в будущем, я вижу, этот же самый человек, Чарльз Неннер, в самом престижном канале Fox объявляет, он говорит, мировая война 2012 года приведет к мировому экономическому коллапсу. Вы знаете, что такое коллапс, так? Кризис, развал, падение. Английское слово коллапс. И я думаю, он говорит, этот экономический коллапс произойдет в результате мировой войны 2012 года. Я стал дальше смотреть, нашел полное его интервью, которое он дал этому средству массовой информации. Я не буду все интервью вам читать, хотя оно интересно само по себе. И интересно, что в этом интервью он действительно обладает определенным пониманием и видением финансовых рынков этого мира. Он говорит, я вкратце попытаюсь суммировать. Интервью дано, вы видите, как, в каком месяце? В марте месяце, да? Он говорит, что к середине лета финансовые рынки будут преуспевать и процветать, и поднимутся, в особенности биржи Нью-Йоркской, до 13 тысяч пунктов, после чего осенью будет полнейший финансовый спад на всех экономических рынках, как начало тех проблем, которые будут продолжаться в 2012 году. Я знаю, что он это сказал в марте, я вижу, что в определенном смысле он обладает пониманием финансовых процессов в мире, и он был прав. В летом этого года прошедшего финансовые рынки, нью-йоркские биржи были на уровне 13 тысяч пунктов. Я смотрю, осенью я провел определенное наблюдение, вижу, они действительно находятся очень глубоко внизу, в большом падении. Но при этом он пишет дальше. Он говорит, я не буду точно вам указывать, где произойдет этот конкретный мировой конфликт, который приведет к большой войне, с больших букв он пишет, но сказал, что она начнется в 2012 году и продолжится в 2013 году. Наблюдатели этого интервью, ведущий Дэвид Асман, только и мог сказать: «Ну ничего себе!» Больше у него не нашлось, что сказать. Ведущие были реально удивлены от сказанного Неннером. Он всегда был очень академичен и аккуратен в своих выражениях до этого. И я думаю, можем ли мы сегодня действительно доверять тому, что говорит этот финансовый пророк относительно Третьей мировой войны, которую он провозглашает на 2012 год. И я хочу, чтобы вместе с вами мы сегодня, на основании тех предсказаний, которым у меня есть больше оснований доверять, чем Чарльзу Неннеру, чтобы мы провели небольшое с вами исследование. Во-первых, давайте посмотрим, чем сегодняшние войны отличаются от всех остальных, которые происходили до этого. Во-первых, мы с вами посмотрим на войны земные. Мы с вами живем на планете Земля, поэтому с этого и начнем. Мы видим, во-первых, одну за другой мировые войны. 14-й год прошлого столетия, начинается Первая мировая война, продолжающаяся до 18-го года. Сколько погибших в этой Первой мировой войне? 10 миллионов погибших. Первая война, которая качественно отличалась от всех войн, которые происходили до Христа или сразу во время жизни Христа или после Него, ни одна война сама по себе не уносила 10 миллионов жизней. Это новое качественное отличие, которое Христос видел, смотря через столетия. Мировые войны проходят всего лишь несколько лет. 1939 год, начинается Вторая мировая война, продолжающаяся, как я уверен, даже школьники здесь сидящие знают, до 1945 года. Сколько погибших людей в результате этой войны? 50 миллионов погибших. Многие исследователи соглашаются с тем, что эта цифра одной войны превосходит количество жертв всех предыдущих войн, которые исторически происходили на нашей планете. Это и есть одно из новых качественных отличий того, о чем сказал Христос. Эти войны будут тем знаком, на который надо смотреть, он сказал, как на эту смоковницу, как на это плодовое дерево, чтобы знать, что-то в мире происходит. Второе качественное отличие этих войн – межнациональные конфликты. В истории были до этого отдельные конфликты, основанные на расовых причинах. Мы видим 20 век, начиная с фашистской Германии, которая стремится истребить евреев и славян, начало этого всплеска нового подхода к расовым проблемам. Возникают масса конфликтов, основанных на национализме. Один из страшнейших конфликтов нашего недавнего времени, который произошел в Руанде, страшные последствия геноцида в Руанде. За 100 дней этой войны сколько человек было уничтожено? Кто-нибудь задумывался из вас когда-нибудь? Около 800 тысяч человек. Практически миллион человек за 100 дней этой войны. Я смотрел документальный фильм после того, как произошли эти трагические события в Руанде. Я могу вам с уверенностью сказать сегодня, я долгое время после просмотра этого документального фильма не мог прийти в себя. Все тряслось во мне от того, что я увидел, что происходило на нашей планете. Мне казалось, это же невозможно, чтобы это было всего лишь несколько лет тому назад. Да как же так? Мы считаем себя такими людьми, цивилизованными. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на третье качественное отличие войн от того, что происходило раньше. Это так называемый эмбарго. Кто из вас знает, что такое эмбарго? Когда государства более сильные и влиятельные ограничивают ввоз товаров или вывоз сырья из тех или иных неугодных стран. Кажется, самый дешевый вариант войны. Не надо вкладывать ни одной копейки для этих держав или супердержав, потому что таким образом они ведут войну против слабых стран, против стран, еще не имеющих такого экономического развития, как другие. Это и есть так называемые экономические войны нашего сегодняшнего времени. Мы знаем, что за этими эмбарго или ограничениями ввоза и вывоза стоят добрые часто причины. И они обосновывают ее гуманитарными вопросами и демократическими вопросами. Но на самом деле я прекрасно знаю, что это и есть одна из разновидностей новых войн, которых не существовало никогда прежде на нашей планете. Я вижу и иное качество войн, на которое указывал Христос, когда предупреждал нас, давая предсказания и говоря: «Будут войны, будьте бдительны и будьте внимательны». Это войны терроризма. Мы знаем о том, что раньше терроризм был практически неизвестен. Мы знаем о том, что были проблемы конфликтов между государствами, но терроризм в том виде, в каком он есть сегодня, говорит нам о том, что часто мы не можем даже спокойно выйти из наших домов. Мы с ужасом думаем о том, когда мы куда-то путешествуем, и думаем, а не произойдет ли чего-то в аэропорту. Мы с вами знаем о том, что территория Соединенных Штатов, к примеру, которая настолько отдалена от всех остальных регионов горячих точек мира, сегодня тратит колоссальнейшие суммы денег на то, чтобы предупреждать возможные террористические нападения на своей территории. Практически Соединенные Штаты сегодня живут в состоянии постоянной войны в результате террористических угроз. Мы знаем хорошо с вами, что произошло в Соединенных Штатах 11 сентября 2000 года, когда были проведены эти нападения и были взорваны здания. Мы знаем хорошо с вами, не надо даже так далеко смотреть 10 лет тому назад. Мы знаем, что произошло в Норвегии летом 22 июня этого года, когда всего лишь один человек смог привести практически всю страну в состояние войны, когда усилиями одного террориста были убиты десятки и десятки молодых людей, когда были взорваны здания в столице Норвегии. Мы знаем с вами, как происходили эти террористические акты в Москве в метро. Мы знаем с вами, как в этом же году в аэропорту Домодедово произошла еще одна террористическая атака, где погибли десятки людей. И когда мы видим все эти бедствия, мы знаем, 29 марта 2010 года, взрыв в метро московском. Домодедово, 24 января 2011 года. Это та война, о которой говорил нам Христос, говоря: «Будьте бдительны». Вы увидите эти войны, происходящие вокруг вас. Сегодня мы с вами живем в состоянии войны. Каждый раз, когда я отправляюсь в какую-нибудь из поездок, я знаю, я нахожусь в состоянии войны. Я знаю о том, что каждый раз, выходя из дома, я должен молиться, зная, что неизвестно, как сложится моя жизнь в этот день. Но есть еще одно качество отличительное этих войн. Это постоянная угроза новых войн. И мы видим, как вот этот ажиотаж нового кризиса, будь то ядерного кризиса или локального кризиса в том или ином регионе, постоянно давлеет над сознанием современного человека. Согласитесь, мы то и дело слышим о том, что Северная Корея проводит испытания ядерного оружия. Мы слышим с вами о том, что в Иране происходит испытание ядерного оружия. Пакистан, Индия, Те страны, которые раньше не имели доступа к ядерному оружию, сегодня каждая из них желает заполучить возможность изобретения, развития и испытания ядерного оружия, чтобы держать весь современный мир в страхе. 6 октября, сколько это дней назад было? 3-4 дня тому назад администрация Барака Обамы добилась соглашения на размещение кораблей своих у побережья Испании, установки системы противоракетной обороны. Мы говорим о нашем времени сегодня. Мы говорим о том, что эти действия Соединенных Штатов, естественно, вызывают противодействие со стороны России, Российской Федерации, которая стремится укрепить свое военное присутствие и свою мощь. Из-за того, и вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие социальных или гуманитарных программ, мы видим, как правительства стран сегодняшние вкладывают основные свои средства. Посмотрите, Соединенные Штаты Америки вкладывают в военные расходы практически, что это за сумма? 700 миллиардов долларов ежегодно. Китай 114 миллиардов долларов. Франция, Великобритания, Россия. Мы говорим о триллионах, если сложить вместе те расходы, которые идут сегодня на военные нужды. Мы говорим, Христос знал, о чем Он говорил, когда предупреждал нас. Услышите все эти слухи о войнах. Сегодня весь мир живет этими слухами об угрозе, которая стоит перед нами. Это есть войны земные. К этим войнам земным я бы, наверное, добавил, еще у меня не было возможности добавить слайд сюда. Это, наверное, войны домашние, да, наши. Я думаю, эти войны домашние настолько реальны для нас, настолько они стали частью нашей жизни, что мы даже как-то перестали на них и обращать внимание. А ведь действительно, сколько этих войн каждый день, сколько конфликтов происходит в наших домах, что нам становится страшно за жизнь наших друзей или наших соседей. Я как-то возвращался домой поздно вечером и смотрю, мои дочери две стоят возле дома и рядом соседский дом. Они мне говорят, там такая война шла, там папа, вы не представляете, такие были крики. Такой был ужас. И мы слышали, как мужчина кричал, наверное, своей жене, мы не знаем точно, «Я тебя убью! Я тебя зарежу!» кричал на всю улицу. И они говорят, нам ничего не оставалось делать. Мы пошли, вызвали милицию, милиция приезжала. И теперь мы переживаем, вдруг он еще и нам мстить начнет за это. Но я думаю, эти конфликты и есть продолжение. Эти войны и есть продолжение других войн, о которых Христос тоже нас предупреждал, потому что те войны, которые проходят на земле, есть результат войн небесных. Что же это за войны небесные? Я открыл книгу Откровения, 12 главу, я вижу 7 стих. И произошла, где эта война произошла, написано? Произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И мы сразу, когда слышим это слово «дракон», мы знаем, это, наверное, тот змей. Это тот змей, о котором мы читаем в книге «Бытие». Тот змей, который пришел к Адаму и Еве для того, чтобы их искушать и их соблазнять. Это война между Богом, Михаилом и ангелами его, и драконом. И дракон, и ангелы его воевали против них. На небе мы спрашиваем сегодня себя, как же так, на небе могла произойти война? Я понимаю, здесь на земле, здесь зло на земле, здесь эгоизм царит. Почему же Библия говорит, что произошла война на небе? Как же так? Неужели и там эгоизм на небе? Неужели и там зло на небе? Где же тогда нам искать разрешение всех наших общечеловеческих? Где же будущее, если даже на небе произошла война, если Бог сотворил все таким прекрасным и все таким добрым и все таким красивым? Откуда же там война? И я вижу, есть причины той войны, которая произошла на небе. Во-первых, это личность Бога-противца, который стал во главе этой вселенской небесной войны. Посмотрите, как о нем пророчествует пророк Иезекииль в 28 главе. Он говорит: «Ты был помазанным Херувимом». Кто такой Херувим? Это ангел, имеющий особое, высокое положение. Пророк говорит: «Ты был тем особого, высокого положения Херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя, чтобы ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. И каким ты был по характеру своим, посмотрите, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, пока не нашлось в тебе беззаконие». Это помогает нам увидеть, что тот, которого мы знаем из священных писаний как Люцифер, сын зари, сотворенный для высокого ответственного служения, он, оказывается, был совершен в путях своих. Все, что Бог творит, оно все совершенно. Оно красиво. Согласитесь со мной, когда вы видите здорового, красивого младенца, который рождается в этот мир, как мы приходим домой, приносим этого младенца и смотрим. И смотрим на эти ручки маленькие, так? И смотрим на эти ножки и говорим: посмотри, какие пальчики маленькие, а как все правильно, как все красиво. Как все гармонично в этом маленьком-маленьком ребенке, который поистине является шедевром божественной творческой силы. Все, что творит Бог, оно совершенно. Но в чем же причины этой войны на небе? Тот, который имел имя утренней зари или утренней звезды, Люцифер. Мы видим, во-первых, пророк Исаия говорит, в 14 главе он, что с ним произошло, если вам видно, помогите мне. Он пал с неба. Второе, как, что о нем сказано? Он был, имел полноту мудрости и был венцом красоты. Он находился в Едеме, то есть рядом с Богом. Был украшен всеми драгоценными камнями. Он был помазанным, то есть отделенным на особое служение Херувимом. Был на святой горе Божьей. Был совершенен во всем том, что он делал. В чем же причина? Право свободы, которое было даровано ему. Право свободы оставаться совершенным или избрать путь непоклонения. Хотел бы спросить родителей здесь присутствующих. Вы хотели бы иметь возможность сделать так, чтобы ваши дети никогда в жизни не имели возможности ничего сделать плохого? Я бы хотел, чтобы мои дети не делали никогда ничего плохого. Но я бы хотел, чтобы это был их сознательный выбор. И я убежден, что вы хотите, чтобы ваши дети вас любили не потому, что вы их заставили вас любить, так же? Не по принуждению. Кому нужна любовь по принуждению? Представьте себе, если бы я женился на Галине просто из-за того, что у нее было безвыходное положение, никому она не нужна была, и вот уже, ну ладно, по принуждению, давай женимся. Я думаю, такую любовь мы не ценим. Мы ценим ту любовь, когда другой человек сознательно, свободно делает выбор и говорит: «Я хочу тебя любить». Поэтому русский философ Лоски говорит: «Вместе с любовью и свободой есть необходимые условия абсолютной полноты бытия и предельного совершенства. Только свободное существо может быть совершенным». Вот таким Бог сотворил Люцифера. Но он избирает путь противления Богу. Он избирает этот путь в результате гордости своей, соблазна. Иезекииль говорит, прочитаем вместе, если вам видно этот текст: «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость свою». Вот, оказывается, где причина всех конфликтов, всех войн, которые сегодня проходят на нашей планете. И он, что происходит с ним? Какие последствия этой войны на небе? Первое последствие. Он повержен был, дракон, древний змей, называемый дьяволом, сатаной. Куда он был повержен? Сброшен на землю вместе с ангелами своими. К Какие эти последствия были? В результате этого второе последствие происходит – грехопадение человека. Человек становится на этот же путь противления своему Творцу, потому что через одного человека грех вошел в мир, и поэтому все согрешили, когда он искушает Еву в саду Едемском, говоря, неужели и правда, неужели и правда ты будешь доверять тому, кто тебе сказал, не трогай этот плод? Неужели он достоин этого доверия? Ты ведь сама можешь сделать свой разумный выбор. Я думаю, точно так же сегодня мы стоим перед этим искушением. Когда мы открываем эти предсказания библейские, мы видим открытую волю Творца, мы говорим, да мы сами знаем лучше, как надо поступать. Мы сами знаем, каким нам путем идти. В результате этого мы видим, мы становимся на путь полного духовного разрушения человеческой природы. Посмотрите, как апостол Павел говорит, как они, познав Бога, не прославили Его. Что получилось с ними? Посмотрите, умствование своих у них, какое слово здесь написано? Омрачились, несмысленно их сердце. То есть затмило тьмой разум наш сегодня в результате того, что мы пошли за тем, кто воспротивился Божьей воле. И сегодня в результате этого, в результате разрушения нашей духовной природы произошло наше физическое ослабление. И поэтому мы болеем с вами. Это не воля Божия, чтобы рак у кого-то был. Это не воля Божия, чтобы кто-то страдал головными болями. Это не воля Божия, чтобы у кого-то были приступы сердечные. Мы выбрали этот путь в результате войны, которую мы сегодня ведем с самим Творцом этой вселенной. В результате этого духовная деградация, которую мы наблюдаем сегодня в обществе нашем. В результате этого социальная дисгармония, когда мы вошли в конфликт с этим обществом, друг с другом, когда люди ненавидят соседей своих, когда люди конфликтуют со служивцами своими. Вся эта духовная деградация вылилась в то, что мы разрушили нашу духовную природу. Я должен сказать вам, я с радостью приезжаю и в Москву, и в Днепропетровск, и в Киев. Но что меня смутило здесь, когда я приехал, я увидел, как много молодых людей в Днепропетровске ходят с бутылками. Как много девушек сидят на набережной, красивой набережной Днепра с бутылками в руках. Молодые студентки, юноши, сидящие с ними, с сигаретами в зубах и с бутылками в руках, прогуливаются по улицам Днепропетровска. Легко осуждать и легко сказать, что они не ведут себя достойно. Но я думаю, не осуждение они сегодня ждут, а сегодня они ждут нашей помощи. Нашей помощи о том, чтобы мы осознали, мы должны же что-то сделать, чтобы вытащить их из этой духовной деградации нашего общества. Доколе же мы будем смотреть на это погибающее поколение, которое разлагает свой организм алкоголем сегодня? Что же будет с их детьми, когда они будут смотреть на своих матерей, ходящих с бутылками в руках? Как же они будут растить свои семьи? Как же их будут любить и уважать мужья, если они видят их в таком состоянии? Эта духовная деградация является результатом той войны, которая произошла на небе. И сегодня, друзья мои, это поколение ждет, чтобы мы показали им пример. И если они увидят в нас, что можно быть счастливым без бутылки пива, что можно быть счастливым без сигареты в зубах, что есть другие духовные ценности, что мы можем быть счастливыми людьми без этого, поверьте мне, они захотят того же самого в своей жизни. Они захотят жить точно так же, как мы можем показать им пример. Последствия этой войны на небе – боль и страдания. Сегодня, я знаю, многие из вас здесь сидящие потеряли своих близких или родных. Кто-то, может быть, погиб в катастрофе. Может быть, кто-то умер от болезни. Я хочу, чтобы мы знали, это есть последствия той войны, которая произошла на небе. Вчера ко мне подошла дорогая женщина здесь, после окончания программы. Она принесла свою фотографию сына, показывала мне и плакала. Я видел эту скорбь в глазах ее. Она лишилась сына своего. Я слышал этот вопрос: почему? Почему я лишилась сына своего? Друзья мои, вот где ответ. Это есть последствия нашего выбора, который мы сделали добровольно, сознательно, став на путь противления, путь войны с Богом. Это та война, о которой Христос нас предупреждает в этой 24 главе Евангелия от Матфея, говоря нам: смотрите, берегитесь, потому что вы можете стать участниками этой войны. Посмотрите, сегодня угроза ядерной войны возросла во сколько раз? В 20 раз. Сегодня мы с вами видим, есть угроза Третьей мировой войны, но есть и библейское предсказание относительно этой войны. Сегодня можно слышать, как люди готовятся к Армагеддону. И говорят, нам надо быть готовыми, потому что Армагеддон. Они слышат это слово Армагеддон, на самом деле не совсем осознавая даже, что оно значит. Может быть, потому что Голливуд вновь предложил нам этот обман в виде фильма, который вышел недавно в Голливуде, называется так и называется «Армагеддон», в котором Брюс Уиллис играет главную роль. Должен вам сказать, в библейском Армагеддоне нету Брюса Уиллиса. В библейском Армагеддоне есть другие герои. В библейском Армагеддоне я вижу дракона древнего, который поднимает свои силы на борьбу. И я вижу Агнца. Откровение дает мне ответ на этот вопрос. Что же это за Армагеддон? Что же это за Третья мировая война? Иоанн говорит: я видел выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, он говорит. Это бесовская война, духовная война, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вонный великий день Бога Вседержителя. И он собрал их на место, называемое по-еврейски, как написано здесь? Армагеддон. Я хочу, чтобы мы знали, война, Третья мировая война, есть тот Армагеддон, когда силы зла предпринимают последнюю попытку дьявола воссесть на горе в сонме богов, чтобы ему самому попытаться стать Богом. Это его последняя попытка одержать победу в самом конце истории этого мира. Но в этой войне не мы с вами ведем эти армии. Дьявол ведет свою армию зла. Но я знаю, в моей армии Агнец обещает победу. Он есть тот, который поведет эту брань. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец, то есть Христос наш Господь, победит их. Он дает нам предсказание победы, ибо Он есть Господь господствующих, Царь царей, и те, которые с Ним, они званные и избранные и верные. Это Третья мировая война, этот Армагеддон, я знаю. Христос будет идти впереди этой армии. Он обещал победу. А если я с Ним, то я буду званым, то я буду избранным. Моя будет победа, потому что Он гарантировал мне эту победу в духовной, окончательной борьбе с силами зла перед вторым пришествием Христа. Он обещает мне и защиту в этой войне. Я могу спать спокойно. Христос сказал: услышите о войнах, будьте бдительны. Но это еще не конец. Он обещает нам защиту. Я хочу, чтобы мы вместе прочитали это обещание защиты. Для меня это утешение. Надеюсь, и для вас оно будет. Он говорит: Господь, твердыня моя, крепость моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя. На Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое, убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня. И последние слова. Призову Господа, достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Эти враги окружают нас повсюду. Христос сказал: берегитесь. Это непростое время, в которое вы живете, но знаете, я победил, Он говорит, и эту победу я могу дать вам. Эту победу я могу дать вам в ваших домашних войнах. Эту победу могу дать в ваших войнах с болезнями и страданиями вашими. В ваших переживаниях о будущем вашем. И Николай приготовил замечательное духовное пение, которое поможет мне увидеть силу, которая предложена нам в этой окончательной битве. Пожалуйста, Николай.
День новый приходит и в вечность идет. В мир кто-то родился, а кто-то уходит. И точно не знаешь, куда ты идешь. Скоро, скоро, скоро во славе он придет. Заката всех соберет, все народы и даже природа падут пред ним, Богом святым. Одни налево, другие направо станут пред ним. Планете к закату идет, а ты все мечтаешь, судьбу не решаешь, друг опоздаешь, время не ждет. Скоро, скоро, скоро во славе он придет. Заката всех соберет, все народы и даже природа падут пред ним, Богом святым. Одни налево, другие направо станут. Людские, как воды морские, уносятся в бездну, неся за собой богатство и славу, кумиры земные. Люди, очнитесь, время постой. Скоро, скоро, скоро во славе он придет. Все народы и даже природа падут пред ним, Богом святым. Одни налево, другие направо станут. Еще время только сегодня, завтра ты можешь совсем опоздать. Дай руку Иисусу, как лучшему другу, с ним безопасно по жизни шагать. Скоро, скоро, берем. Все-все народы и даже природа падут пред Ним, Богом святым. Одни налево, другие направо станут.
Вы только одни знаете, где каждому из вас нужна эта победа сегодня. Я хочу помолиться о вас, Господь. Мы сегодня слышали Твои предсказания о том, что мы будем жить во время страшных конфликтов, происходящих в этом мире. И мы видим и осознаем, что это продолжение той борьбы, которая началась во Вселенной между силами дьявола, древнего дракона и Тобою. И мы же сегодня, полагаясь на Твое обещание победы, тоже хотим найти эту победу в себе. Найти эту победу над теми привычками, той зависимостью, которая гнетет нас и держит нас в царстве мрака. Мы хотим выйти победителями. Я прошу, Господи, может быть, кто-то сейчас молится о том, чтобы победить страх, победить алкоголь, зависимость, наркотики, победить болезнь какую-то или проблемы во взаимоотношениях с близкими, с детьми, с мужем или с женою. Мы знаем, победа нам может быть дана. Я прошу, Господи, о каждой молитве, которая произносится сейчас в сердцах или в сознании людей. Дай победу. Дай победу и приготовь нас быть готовыми к тому, что мы живем в особое время сейчас. Благослови, просим во имя Иисуса Христа. Аминь.